Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», конечно, поток еще рано до потока. Программа «Револьвер», Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Доброе утро, Сергей Борисович.
Приветствую вас, одновременно приглашаю к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Это после нынешней передачи.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с главной темы последних суток. Это то, что Лондон не состоялся как площадка для того, чтобы выработать западными странами какое-то свое видение завершения конфликта на Украине. И в итоге сообразили на двоих. Британцы и украинцы. Остальные не поехали. Прежде всего, не приехали американцы. Это была спланированная акция в отношении европейцев, как вы думаете?
Сначала давайте мы уточним, а что должно было произойти, и потом не состоялось, и было так феерически сорвано.
Так.
Там предполагалось следующее мероприятие. Должна была собраться четверка европейская. Это Британия, Франция, Германия, кстати, должна была усиленно присутствовать не только на уровне там советника по нацбезопасности, и, соответственно, Украина. И вот эту четверку европейскую должна была посетить мощная переговорная тройка. Первая тройка дипломатического нападения – это госсекретарь Рубио, это спецпосланники, значит, Уитков и Келлог. И что должно было произойти? Состоялось вот первый раунд, когда он состоялся в Париже, это 11-12 апреля, там важные вещи были проговорены за столом, без фиксации. И там, в принципе, наметился некий консенсус по главным сюжетам. Эти сюжеты были связаны с мирным планом Трампа. Трамп сформулировал мирный план, там были некие основные моменты, выделены как главные, и остальные как переговорные. И вот по главным моментам был достигнут консенсус в Париже. И это обнадежило сильно Дональда Трампа, ему очень хочется, чтобы вот до конца апреля...
Последовали его плану, да.
Чтобы он стал увенчанным лаврами миротворцем. Ну и эта самая дипломатическая тройка из Вашингтона уже, так сказать, была почти в самолетах лететь и фиксировать те результаты, которые были вот проговорены в Париже, и потом они уже досылали тексты различного рода, прежде чем туда отправляться. И тут вдруг выходит на авансцену, привычный к авансцене, Владимир Зеленский, и делает несколько заявлений, из которых следует, что как раз вот эти основные пункты мирного плана Трампа он отрицает. Он отрицает. Это был первый шок. Естественно, все кинулись в Вашингтоне к телефонам и стали звонить в Лондон, в Париж и в Берлин. И спрашивают: ребята, как же так? Вы же как бы, мы же в одной с вами коалиции, вы же там поправьте парня, он что-то там горячится, видимо. И услышал Вашингтон, получив второй удар, что они скорее признают правоту, значит, лидера из Киева, нежели своего ближайшего союзника из Вашингтона. Ну, после этого последовали отмены визита от всей этой тройки. Рубио, значит, Уитков и Келлог отказались ехать. Келлог поколебался какое-то время, может быть, приехать в качестве смотрящего, послушать, что они там будут без нас говорить. А я просто в сторонке посижу и послушаю. Но потом и этого не произошло. он тоже там не появился. В итоге вот собрались в узком таком очень кругу европейском и, строго говоря, отработали просто номер, потому что обсуждать в этом кругу было...
Было нечего, конечно. Но интересно, насколько я понимаю, символизм этой встречи заключался еще в том, что, несмотря на противоречия политические, которые присутствуют между, соответственно, там, союзниками, основная цель – это вот урегулирование конфликта в том виде, в котором мы видим, даже если с этим сложности. Но интересно, Украина, получается, в очередной раз срывает любые инициативы, которые исходят не от Европы, а исходят уже как бы от ключевого, казалось бы, союзника Соединенных Штатов. Помните, Зеленский тоже пару недель назад сказал, что Трамп, в общем, вообще некомпетентен в этом вопросе? Потому что только Зеленский знает, но, видимо, да.
Компетентность Зеленского, она превышает все мыслимые, самое смелое воображение превышает. Уже шутка ходит по интернету, что Зеленский не признает результаты выборов Папы Римского, если пройдет не его кандидат. Что именно он знает, кто должен быть избран. Но шутки в сторону. Вот что не устроило Зеленского, почему он пошел на этот демарш? Там есть две стороны. Одна вот геополитическая фиксация итогов войны. Понятно, что война идет к концу, понятно, что она Киевом проиграна. Это признают все сколько-нибудь вменяемые эксперты. Речь идет о том, каким образом это оформить и зафиксировать. Вот это первая часть, как фиксировать результаты. И вторая часть, какова будет его личная судьба в послевоенной обстановке. И его, видимо, не устроило ни то, ни другое. Значит, что касается геополитической фиксации результатов, там встал вопрос о следующем. Россия должна действительно, как бы, с точки зрения плана Трампа, пойти на долгое перемирие. Долгое перемирие, которое создаст возможность быстро пройти к финальному договору мирному. Россия ставит вопрос следующим образом, российские переговорщики. Это все по отзывам в СМИ и в авторитетных экспертных источниках. Россия ставит условия такие. Если наступающая, почти два года непрерывно и успешно наступающая сторона соглашается останавливать это наступление, это уступка. Это уже серьезная уступка. И тогда она должна быть уравновешена вот в этом финальном каком-то балансе соответствующими встречными, иными уступками. В Вашингтоне ломали голову, чем уравновесить в этом вот пакете промежуточном, и решили, что таким уравновешивающим фактором будет признание российского статуса за Крымом. И Соединенные Штаты, поскольку союзники на это не идут, Соединенные Штаты говорят, давайте мы это сделаем. Мы это сделаем, официально признаем. В конце концов, нам не первый раз признавать что-то, что отрицается всем прочим международным сообществом, и даже ООН отрицает. Самый такой убедительный пример. Существует куча резолюций ООН и Совета Безопасности по поводу Иерусалима. Что Иерусалим является городом таким нейтральным, он не принадлежит ни одному какому-то государству целиком, и что там присутствует несколько разных сил, и что, в частности, в Восточном Иерусалиме, там, может быть, столица будущего палестинского государства и так далее. То есть, есть некое международное право. А Трамп вот выходит и говорит, а мы признаем, что Иерусалим является единой неделимой столицей Израиля, и все, и открываем там посольство. ООН протестует, международная общественность против, никто больше не признает, а Штаты взяли и признали. То есть, еще то же самое может произойти и в случае с Крымом. Все будут протестовать, все будут не соглашаться, Штаты признают, откроют, например, консульство для решения там каких-то консульских вопросов и будут взаимодействовать с Крымом, ну, точно так же, как с любой другой территорией России. То есть, будут туда самолеты приземляться, будут туда корабли заходить, будут граждане приезжать и так далее. Что это будет означать на самом деле? Потому что все остальные...
Победа здравого смысла.
Все остальные будут на это смотреть. Так. И потихонечку присоединяться. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь.
Потому что тренды меняются. Тренды меняются.
Государство, потом еще где-то два перебежало, потом вон там еще три перебежало туда-сюда. И так вот число признавших будет возрастать с каждым годом и перейдет скоро сотню, а после этого уже перестанет иметь значение.
А европейцы будут опять написано? В проигравшей стране, страной. Европейцы будут опять проигравшей страной. Ну, по сути.
Европейцы какие? Европейцы, вот если брать большую евротройку, это...
Германия, Франция, Британия.
Франция, да. Германия, Британия. Они попытаются согласие на признание продать. Они понимают, что просто тупо отрицать... безнадежно. Mm-hmm. Это удел не вот этих великих и хитроумных держав. Они попытаются в нужный момент правильно уступить и на что-то обменять.
Сергей Борисович, но здесь, насколько я понимаю, есть другой аспект. У европейцев и американцев в том числе, они пытаются продать идею, во-первых, давайте заключим перемирие, а там можно забалтывать эту тему десятки лет. Плюс это территориальный вопрос. Для России, насколько я понимаю, территориальный вопрос, он как бы второстепенен, потому что России, в общем-то, и не так уж и обязательно, чтобы там другие признавали наши новые территории законными территориями Российской Федерации. Для нас важен вопрос внеблоковый статус Украины, архитектура безопасности в Европе, снижение токсичности и угрозы со стороны территории, которая сейчас называется Украиной. А там почему-то выводятся в, там, как бы в главное место на пьедестал ставится территориальный вопрос, как будто бы транслируется мысль: Россия ведет захватнические войны, захватила столько территорий, и хорошо, тогда мы признаем. Но это же не так.
Это не так. Действительно, территориальный вопрос главным не стоит. Более того, я напомню, что в знаменитом Большом договоре, который был выстрадан, вымучен буквально Россией и Украиной, это договор 1998 года, любимый мой текст, я периодически его перечитываю. Угу. Вот, это как у Высоцкого, помните, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца. Вот я открою этот большой договор и не могу, читаю все главы одну за другой. Там признавалась территориальная целостность Украины. Вот то, за что воюют герои, за что они боролись все это время, на двух Майданах, а потом на войне, да, там признавалась территориальная целостность, там признавались многие другие важные вещи, там невмешательство и прочее, прочее. Там ставились только условия, что сама Украина не составляет угрозу и не предоставляет свою территорию третьим странам, чтобы они создавали угрозу. Вот этого не делайте, ребята, да, не изолируйтесь. Живите дружно. Договор назывался о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Вот это была формула сосуществования двух соседних, близких, братских проектов. Так. Дружба, сотрудничество и партнерство. Причем этот договор был ратифицирован двумя парламентами, обменялись ратификационными грамотами, послали экземпляр договора в ООН, в депозитарий ООН. Дальше развивали все это. Подписали договор о том, что Азовское море является и Керченский пролив внутренними водами двух государств. Да? Ну и так далее. Наладили там проход через Керченский пролив и даже платили украинской стороне, чтобы не ссориться из-за Тузлы, платили за проход наших судов через Керченский пролив. Ну куда еще, ребята? Вот что еще?
Дайте гроши. Было? Дайте гроши бесконечно.
Что еще нужно было сделать, чтобы вы успокоились наконец и жили и развивались в дружбе, сотрудничестве и партнерстве? Какого дьявола вас понесло сначала в первый Майдан, который сломал вот эту конструкцию дружба, сотрудничество?
Потом во второй.
А потом во второй, который доломал эту конструкцию. Вот какого дьявола вас туда понесло? Более-менее сейчас понятно, когда документы USAID опубликованы, хотя далеко не все, и там и другие организации были, не только это.
Как они все это подтачивали, подначивали, вот все эти процессы.
Более-менее сейчас понятно, как это происходило, почему, вот, к сожалению, эта конструкция рухнула. Вот у меня есть четкое сейчас впечатление, что было сделано контрпредложение. И контрпредложение состояло в том, что зачем вам вот эта дружба, сотрудничество, партнерство и там строительство каких-то заводов, пароходов, космических кораблей. Зачем вам, например, там атомные электростанции дальше там вместе с россиянами и с их атомным топливом и выгодными очень условиями там сотрудничество развивать дальше? Зачем вам делать вместе космические корабли, «Зенит», например, это совместная разработка? Зачем продолжать общие самолеты «Антонов» делать, которые в России широко использовались? Вот зачем вам трудиться, ребята? Вы можете производить очень интересный для нас товар, вы можете производить враждебность в отношении России. Вот, вы можете быть постепенно наращивать противостояние с Россией, накапливать вражду, и это товар, на который есть бессрочный заказ и который очень хорошо оплачивается. И вот если найдется такая политическая элита, которой мы поможем стать элитой, которая заключит контракт на производство этого товара, враждебности в адрес России, вот мы, ребята, очень хорошо оплачиваем и будем долго помогать.
Да, ну видите, эти нарративы, они как бы интегрировались вообще в общество очень-очень долго. И самое главное, наверное, я понимаю скепсис как бы российской стороны, когда мы говорим, что ну, реальными делами все-таки прославиться-то можно, поэтому мы ждем с американской, например, стороны каких-то реальных дел, которые могут принудить, например, того же самого Зеленского выказать какую-то договороспособность, что невозможно, потому что для Зеленского, это, насколько я понимаю, Трамп-то не авторитет.
Он ждет... Чего? Возврата демократов к власти в Штатах.
А, им надо переждать. А вот это, кстати, интересно. Они смогут заболтать эту историю и вот сделать так, чтобы оно длилось еще 3 года?
Да, и здесь мы возвращаемся к тому, что не понравилось Зеленскому вот в плане Трампа. План Трампа предполагал жесткий график перехода от предварительного перемирия к окончательному миру. Жестко, в течение года. До конца апреля мы выходим на перемирие, до конца года мы выходим на мирный договор, который фиксирует ситуацию надолго. И там, в этом договоре, будут значительные уступки России, значительные. Это не будет некая ничья, да, 0-0. Это будет фиксация победы со стороны России, но достаточной победы. Победы, которую Россия сама признает для себя в качестве достаточной. И ты должен, во-первых, на это подписаться, а во-вторых, в этом плане, как сейчас становится очень достоверно известно, в этом плане Трампа были конфиденциальные части, конфиденциальная часть, конфиденциальные условия, главным из которых было, что в течение 30 дней после того, как план будет запущен, Зеленский должен подать в отставку и добровольно уйти в отставку.
Но он на это не пойдет.
Вот. Ну, там, естественно, ему предлагался в других конфиденциальных условиях какой-то там выходной пакет, какие-то гарантии.
Золотой парашют, да.
Да, наверняка британские Виргинские острова или остров Мэн, классические такие офшорные зоны, которые приютили немало таких вот.
А почему он, кстати, денег, не идет на это? Денег? Ну, вот, Сергей Борисович, здесь интересно, здесь, наверное, надо анализировать как бы личностные какие-то характеристики, потому что у меня-то есть теория такая, что Зеленский не откажется от власти до последнего, потому что для него значит, украинский конфликт и гарантия того, что он не просто у власти, а он просто физически живой.
Нет, ну, физическое выживание ему могут все-таки британцы обеспечить. И, как бы, вроде бы это было даже согласовано. Опять-таки говорю, это все слухи, которые носятся в СМИ. Да. И в некоторых серьезных экспертных ресурсах подтверждаются. Да? То есть, все-таки предполагалось, что вот деньги будут надежно защищены, все выходное пособие, весь накопленный непосильным трудом капитал будет сохранен. Вот, есть соответствующие возможности. И вот, как бы, физическое выживание, причем не только Зеленского и семьи, но и узкой группы соратников, оно будет обеспечено. Вроде бы все это было. Но почему-то это не устроило. Почему? Ну, пожалуй, вот то, о чем вы сказали, точнее, мы с вами вместе сказали, это все-таки перевесило желание пересидеть Трампа, перетерпеть. Дескать, ну, не так уж все безнадежно, решил Зеленский у меня, чтобы сразу сразу соглашаться вот на все это. А вдруг, так сказать, вот Трамп пройдет как кошмар, вернутся демократы и объединятся вновь Соединенные Штаты с Евротройкой большой и вступят опять в войну на моей стороне. Как говорил Рубио, мы ведем эту войну, прокси-войну, чужими руками. Вот вдруг эта ситуация восстановится, и тогда откроется перспектива на годы. А, кстати, одной из альтернативных возможностей для Зеленского является, вот если сейчас войдем в перемирие без условий, а он именно на этом настаивает, перемирие без каких бы то ни было условий, то тогда, может быть, блицкригом и переизбраться. Да, провести быстренько выборы по молдавской модели.
Какое может быть с ним перемирие? Сергей Борисович, он нелегитимен. Песков вчера об этом говорил. Он нелегитимен, с ним невозможно ничего подписывать.
Давайте внимательно читать классика Пескова.
Давайте.
Песков классик, безусловный, великолепных дипломатических формулировок. Вот давайте его правильно читать. Этот самый действующий президент Украины Владимир Зеленский, он может быть партнером для переговоров, независимо от того, в какой мере он легитимен. Если он контролирует ситуацию на определенной территории, вся история мировой дипломатии гласит, что с такими людьми можно и нужно вести переговоры. И так всегда и происходит. И с ними можно промежуточные результаты фиксировать. Вот перемирие на определенный срок – это промежуточный результат.
И Зеленский, при этом,
можно это фиксировать.
Да, но
а
при
вот
этом...
мирный договор с ним подписывать действительно бесполезно. Поэтому, кстати, понимая это, в Штатах же прекрасные спецы тоже сидят, да? Поэтому заходим в перемирие на определенный день. Зеленский подает в отставку как человек нелегитимный и не имеющий политической перспективы. И что происходит дальше? Новый какой-то спикер, спикера надо поменять в Верховной Раде, становится исполняющим обязанности главы государства. И вот с ним уже, с этим спикером новым, происходит весь дальнейший транзит.
Сергей Борисович, да, но при этом Дмитрий Песков вчера в интервью газете «Le Point» сказал еще одну вещь. Он говорит, это вы говорите, да, про контроль, что если Зеленский будет контролировать, то да, можно. Песков говорит, как мастер дипломатических формулировок, Зеленский контролирует не все формирования ВСУ.
Это
говорит
верно.
Он.
Это
плюс верно. Он сказал, вопросы, которые касаются там, перемирия, например, что здесь. Вот отставка Зеленского не входит в требования Российской Федерации. Но если бы мы сказал Песков, отвечая на вопрос, требует ли Россия отставки Зеленского, но даже если бы мирное соглашение было подписано сегодня Зеленским, позже на Украине могли бы появиться люди, которые юридически поставили бы под сомнение его легитимность. Не мы даже ставим под сомнение.
Совершенно верно.
Вот.
Совершенно верно. Россия этого не требует, но я вас уверяю, что вот в консультациях, негласных консультациях между Россией и Соединенными Штатами наверняка отставка Зеленского включена уже в качестве обязательного элемента.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Станкевич с нами. Информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, есть вопрос от нашего слушателя по поводу отставки Зеленского. Нужна, не нужна, будет, не будет. Он говорит, в смысле отставка, а трибунал?
Ну, это давайте мы предоставим уже или будущей новой послевоенной Украине, она должна предъявлять соответствующие претензии, или каким-то там какой-то международной активности.
Да.
А вот что касается все-таки Зеленского, у него проблема-то в чем? У него не осталось никакой позитивной субъектности. Вот конфликтологи выделяют такую вещь, как позитивная субъектность и негативная. Вот позитивной у него не осталось. Он ничего не может предложить серьезного, никуда вести дальше Украину не может. Но он обладает негативной субъектностью. То есть он может многое испортить, сорвать, предотвратить, сломать, мешать. вот этой негативной субъектностью он сейчас пытается пользоваться. Вы не хотите, чтобы я дальше мешал, чтобы я вам срывал всякие там планы Трампа и так далее? Ну, вот тогда
шантажисты
вот
надоедают, бывает, Сергей Борисович.
Вот тогда вот такие мои условия. Я понимаю, да. Поэтому Соединенные Штаты, собственно, и хотят здесь, идут в авангарде этого процесса. Угу. Да. Все-таки им нужна нужен некий управляемый, с их точки зрения, управляемый, предсказуемый транзит в Киеве. Вот они и будут этого добиваться.
Сергей Борисович, а что касается декларации Вашингтона по поводу посредничества, мы воспринимаем американцев как посредников в конфликте?
Официальная позиция МИДа и российского руководства, да, воспринимаем. И это вполне, так сказать, России официальными руководителями воспринимается как позитивный шаг. Что тут еще важно? Значит, Россия исходит из опыта исторического. Дело в том, что Соединенные Штаты совершенно иначе подходят к такого рода далеким дистанционным конфликтам. Это могут быть для них или имперские войны за контроль и ресурсную эксплуатацию, или войны за влияние, за доминирующее влияние. Вот особенно как и из тех, и из других войн они умеют вовремя выходить, не впадая в фанатизм, что вот будем стоять стеной, ложиться костьми, ни за что не уступим, там, никогда не потеряем лицо. Нет, запросто, спокойно собирают вещи, там, подводят итоги, спускают флаг в посольстве, садятся на вертолеты или самолеты и покидают. И, ребята, расхлебывайте, как хотите, разбирайтесь без нас. Мы пока побудем на других площадках, когда тут все успокоится, мы, может быть, на следующем витке каком-то цикла вернемся и, так сказать, что-то инвестируем, кого-то поменяем, но уже попробуем что-то потом извлечь. А сейчас спокойно из токсичного конфликта, генерирующего убытки, выходим. На наших глазах, вот просто даже только что, вот свежие следы оставляя, дымящиеся, Соединенные Штаты ушли из Кореи, из Вьетнама, из Ирака. Чуть-чуть там где-то еще присутствуют маленькие какие-то гарнизончики, чисто для наблюдения. Из Сирии, из Афганистана. В Афганистане вложено там 2,5 триллиона американских долларов. 20 лет они строили там, не просто присутствовали гарнизонно, да, они строили там образцовую некую эталонную демократию мусульманского типа. Бросили.
Но у них контакты все равно есть. Говорят, что они даже кэш возят каждую неделю в Афганистан, поэтому говорить, что окончательно бросили, нет.
Непроверяемо. Непроверяемо пока, давайте не поддаваться слухам. Не знаю. Пока я знаю точно, что Роскомнадзор признает Талибан уже не таким уж
террористическим. Это не Роскомнадзор, Верховный суд.
Верховный суд?
В списках, значит, ФСБ пока, в списках ФСБ пока есть.
А, вот как.
Понимаете, да, я да, это прошу, пока подождите, Роскомнадзора, пока да. Решение Верховного суда хорошо. У нас только есть, да.
Ну, Верховный суд все-таки Верховный. Значит, еще раз хочу сказать, Соединенные Штаты спокойно выходят в таких ситуациях. И я убежден, что твердое решение об уходе принято, о дистанцировании точнее. Они никогда не уходят совсем, они же не на другую планету переселяются. Они дистанцируются и наблюдают. И если потом возникнет какой-то интерес серьезный, да, они могут и вернуться, или руку протянуть. А пока уходят. Так. И, значит, это ничего хорошего не сулит тем, кто свои жизненные, карьерные и прочие всякие финансовые ставки сделал на якобы вечное присутствие там Соединенных Штатов. Вот сейчас они все посыпятся и побегут. И что касается России, да, это открывает возможность для заключения такого, ну, контрактного соглашения двух великих держав. И это хорошо, потому что сам по себе возврат вот этого принципа, диалог великих держав, их управляемая конкуренция – конкуренция, которая идет по правилам, позволяющим избегать военного столкновения великих ядерных держав. Вот это благоприятный фактор для международной политики. Я, например, как историк и политолог, приветствую возврат диалога великих держав.
А есть еще такая штука, конечно, если американцы позиционируют себя как посредники, но такое посредничество очень любопытное, потому что по факту санкции с Российской Федерации никто не снимал. И санкции, более того, вводились Соединенными Штатами Америки в качестве инструмента к понуждению. Инструмента понуждения к тому, чтобы там, Россия не шла по своему пути, а шла по пути, который ей указывают.
Это было при предыдущих
администрациях. Но он же не... Но подождите, если Трамп ничего не снял.
Дональда Трампа не отобрали президентство в 2020 году.
Сергей Борисович, Дональд Трамп начал усиливать в первый свой срок, стал усиливать санкции против России, джавелин на Украине поставлять, это понятно. А с другой стороны, Трамп никоим образом не давит, например, на Зеленского, кроме словесных интервенций там, и каких-то угроз, которые тоже публикуются в прессе. То есть санкции на Украину не введены. Оружие, как поставлялось, но в меньших объемах, но все равно поставляется. Поэтому такое весьма условное посредничество. Ну, правда.
Нет, во-первых, давление на Украину осуществляется, мы не все видим. Во-вторых, да, происходят последние какие-то расходы по деньгам, которые выделены были при Байдене Конгрессом. Никаких новых запросов бюджетных на помощь Украине лично Трамп не вносил в Конгресс и, видимо, не будет вносить. Ну и так далее. То есть тут давление тоже нарастает. Я уже не говорю о том, что в ближайшее время пойдет давление, связанное с предъявлением претензий Зеленскому и его команде в связи с нецелевым расходованием этой самой американской помощи. Вот впереди аудит и выводы по итогам аудита и предъявление досье. Досье, которое уже давно сформировано в Соединенных Штатах. Значит, а что касается санкций в отношении России, то да, в план Трампа входит начало поэтапной отмены.
О, это можно растянуться.
Санкционной деэскалации.
Вспомните поправку Джексона Веника. Как ее долго отменяли, наследие советской эпохи. Так, Дэйв Бру тут немножечко душнит. Признание Крыма – это нарушение хельсинских про нерушимость границ. Пересмотр итогов Второй мировой, недопустимости захвата. Почитайте устав ООН, пожалуйста, право общества, право граждан на самоопределение. Вот, поэтому как бы документов много, трактуются они по-разному.
Ну, к сожалению, начиная с вот после Хельсинки, а Хельсинки акт был в 75-м году принят прошлого века, к сожалению, вот все 90-е годы были сплошным пересмотром границ.
Конечно.
Незыблемость которых провозглашалась в Хельсинском акте. И более того, я студентам раньше приводил этот пример, что никто в Европе точно, но и в мире это сложно, никто не может указать хотя бы одну границу, которая просуществовала хотя бы 100 лет, неизменно.
Конечно.
Нет таких границ.
Это как Зеленский любит потрясать Будапештским меморандумом, вот, когда пытается со своей точку зрения укрепить. Вот, но поэтому много, на каждый документ найдется какой-то еще. Сергей Борисович, еще так, у нас 10 минут с вами осталось. Давайте про Папу Римского поговорим, потому что тоже хотели коснуться этого вопроса. Здесь имеет смысл, наверное, поговорить про возможности представителей религии влиять на мировые процессы и выступать в качестве, может быть, примирителя, может быть, тоже посредника, потому что как-то были усилия Святого Престола, РПЦ в самом начале конфликта, призывали садиться за стол переговоров к христианскому смирению и так далее, а потом как-то это ушло на задний план. Почему?
Ну, это тоже такими приливами, да, и отливами происходит. И во многом это связано с личностями тех, кто возглавляет церковь.
Руководители.
Угу. Руководителями, да. Вот поскольку сейчас мир готовится проститься с Папой Франциском, и там съезжаются туда лидеры, очень многих стран мира, был беспрецедентный сбор лидеров всего мира, это как раз показывает, что его роль оценивает мир особенно. Действительно, Папа Франциск сумел поднять престиж и уважение к престолу римскому. Он и в такое гражданском служении вел себя образцово. Он как типичный францисканец, в честь святого Франциска Ассизского он себе это имя принял целенаправленно. Да, он там каждую там, Пасху, каждое Рождество он ходил там, общался, реально общался, выходил из Ватикана, переодевался в это рубище, общался там с бедными, он разделял с ними трапезу и так далее. Вот, то есть все вот это, все, что должно отличать поведение священника и монаха и высшего понтифика, он все это делал. А кроме того, он действительно стремился вот к такому практическому миротворчеству, он действительно увещевал тех, кто слишком увлекался, и увещевал не исходя из абстрактного чувства справедливости. Он понимал, что на земле полной справедливости не может быть. Она там будет, в Царстве Божьем. А попытки установить силой некую абсолютную справедливость на земле – это дьявольский соблазн. Вот это тонкая религиозная мысль, она не всем нынешним правителям проникает в голову, которые там взывают некой абстрактной полной справедливости здесь и сейчас. Так вот, он и в военном конфликте применительно к Украине стремился именно провести вот эту линию, что прекращайте, не упирайтесь, не фанатейте, не берите на себя слишком многое, да, и стремитесь в первую очередь думать о людях, о спасении их жизни и душ. Вот эта его линия завоевала ему действительно очень серьезное уважение, и, кстати, и Россия поправила очень серьезно свои отношения с Ватиканом в последние годы, несмотря там на то, что далеко не все нравилось, что оттуда звучало, но тем не менее уважение было несомненным. И вот сейчас крайне важно, чтобы вот эта линия, эта позиция Ватикана, эта вершина, которая была достигнута Папой Франциском, чтобы она сохранилась, потому что идет очень интенсивная такая невидимая миру конкуренция за то, кто станет преемником. И там есть два, так сказать, основных претендента. Это Пьетро Паролин, это нынешний госсекретарь Ватикана, правая рука папы. И если избирают его, а шансы очень велики, то этот курс Франциска будет продолжен. Потому что Паролин, он и был соавтором, он был рядом с папой Франциском, он был соавтором этого курса. И очень велика вероятность, что он его просто продолжит, как именно соавтор. Вот. Но возможны и другие варианты. Например, возможно, если избирают филиппинского кардинала, то тогда не исключено усилится не только влияние в целом азиатского региона, что, в принципе, неплохо, но и влияние Соединенных Штатов усилится. Потому что
Филиппины,
это,
да.
Филиппины, да, это традиционно вотчина как раз вот того самого доминирующего влияния, о котором мы говорили, имперского доминирующего влияния. Вот. Ну и, конечно, кардинал Дзуппи, который отвечал в Ватикане за украинское направление, получил украинский орден. Хоть и второй степени, но все-таки орден. И чего-то там опасного такого не просматривается немедленно, но какая-то тень, такая вот сомнение, а как он себя поведет дальше в конфликте, она остается. Иными словами, вот сейчас восприемник такой, продолжатель необходим, причем продолжатель в прямом смысле того же курса. А кроме того, вот все мировые лидеры, которые съезжаются сейчас для похорон в Рим, ну, там будет много контактов, диалогов, бесед, и очень активно пойдет глобальная дипломатия высшего уровня, на уровне глав государств. И я думаю, что у Соединенных Штатов, в частности, поскольку Трамп туда прибывает вместе с семьей, и там еще будет десант американских чиновников, я думаю, что Трамп попытается перетащить на свою сторону вот эту дрогнувшую когорту его союзников в Европе. Он пытается их вразумить. Вы куда? Вы дальше смотрите. Вот вы сейчас делаете ставку на проигравшего. Да? Вы пытаетесь с ним связать, пытаетесь стать частью неизбежного поражения. вы хотите его довести до краха и капитуляции и стать соавторами краха и капитуляции и расхлебывать последствия годами. Вы вправду этого хотите? Или вы все-таки...
А вы думаете, что можно
вот
там...
ко мне в келеватер встроитесь?
А вы думаете, что можно через, как раз, грубо говоря, через религиозный аспект тоже воззвать к здравому смыслу? Мы понимаем, да, что Трамп протестант, Венс католик, причем ярый такой католик, но что говорить о европейцах, у них все несколько вообще иначе.
Немножко иначе, хотя все-таки Германия вот сейчас опять христианские демократы возглавляют, и Мерц вроде бы, да, тоже практикующий протестант. Вот. Ну и все-таки вот дополнительно вы удачно упомянули роль Венса. Он же был последним высокопоставленным политиком, который беседовал один на один с Папой Франциском, буквально накануне его ухода в небеса. И у них достаточно была продолжительная беседа, у них очень хороший был контакт. Я бы не назвал Венса ярым, то есть он не фанатик, но он искренен в своих верованиях, и у него есть чувство миссии, освященное вот этими религиозными переживаниями. И я думаю, что да, вот эта линия Венса на великую некую государственническую миссию, в том числе и миротворческую, строительную, освященную религиозными переживаниями, это может быть хорошая такая надежда на будущий благоприятный для России курс Соединенных Штатов.
Валерий говорит, есть ощущение, что католическая церковь как-то, в принципе, дистанцировалась от украинского вопроса. Мы видим только активность РПЦ, но в контексте того, что священников и вообще православных всячески притесняют на Украине, и РПЦ пытается с этим что-то сделать, а голоса католиков по поводу верующих там не было слышно. Почему?
Ну, это не совсем так. Вот как раз лично Папа Франциск неоднократно высказывался и публично высказывался, как раз более-менее в правильном направлении, стремясь этот конфликт быстрее привести к миру. Кроме того, еще и не публичная дипломатия с его стороны, через своих кардиналов, через своих спецпосланников, она была тоже в этом же русле направлена. И, кстати, Папа осуждал, если даже и не публично, то вот через своих посланцев пытался остановить гонение на каноническую православную церковь в Украине. То есть и эта линия у него тоже прослеживалась. Вот хорошо бы, чтобы этот курс дальше сохранился. Ну, а что касается того, чтобы здесь как-то радикально повлиять на ситуацию, в качестве обязательного элемента пакета вот этого мирного, финального мирного договора для России, это прекращение любых гонений на каноническую православную церковь, возврат отобранных у нее храмов и защита на уровне системной законности в будущей Украине.
Сергей Борисович, у нас далее рубрика должна быть, поэтому наша программа подходит к концу. Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист по-прежнему и миротворец. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Мира и благополучия. Продолжим на моем телеграм-канале «Станкевич объясняет».
Да, далее рубрика «К 80-летию Победы», и я к вам в 2 часа вернусь.